Два месяца спустя после вышеописанной битвы Спартак стоял лагерем со своим войском близ Венозы. Он был занят формированием двух новых легионов, одного из фракийцев, а другого из галлов. Все это были невольники, прибежавшие из апулийских городов пополнить ряды воинственных гладиаторов. В одно прекрасное утро, около 12 часов, ему доложили о прибытии в его стан посланника от римского сената.
«Ого! Клянусь громами Юпитера!» — воскликнул Спартак, и в его глазах блеснул луч радости. «Как низко пала гордость римского народа, если римский сенат не стыдится вступать в переговоры с презренным гладиатором!»
Спустя минуту он прибавил: «Клянусь великими богами Олимпа, я должен жить по правде и совести и совершить немало великих дел, коль скоро они даруют мне такие почести и дают мне возможность воспользоваться ими». Завернувшись в свой повседневный плащ темного цвета, императорскую мантию Спартак надевал лишь в торжественные дни, чтобы доставить удовольствие своим легионам. Он сел на низенькую скамейку у входа в свою палатку против площади суда. Спартак обернулся к Арторидже, к Эвтибиде и к другим 5 или 6 приближенным лицам, с которыми вел дружескую беседу, когда ему доложили о прибытии посла от сената.
«Извините меня, что более не могу оставаться в вашем обществе», — сказал он, улыбаясь. «Мне было бы гораздо приятнее беседовать с вами, чем с римским посланником, но я должен его выслушать».
Поклонившись своим офицерам приветливым жестом руки, он приказал: «Веди сюда сенатского посланного». Посланник и его 4 провожатых были введены несколькими гладиаторами. По обычаю глаза у прибывших были завязаны.
«Вот, римлянин, ты в преториуме нашего лагеря, перед лицом нашего вождя», — сказал посланнику военный старшина. «Привет тебе, Спартак», — сказал тотчас же важным и твердым голосом римлянин, с достоинством делая приветственный жест правой рукой по направлению к тому месту, где, по его предположению, должен был находиться Спартак.
«Приветствую также и тебя», — отвечал фракиец.
«Мне надобно переговорить с тобой наедине», — продолжал посланный.
«Ты останешься со мною один», — отвечал Спартак.
Затем, обратившись к военному старшине и к солдатам, которые сопровождали римлян, Спартак сказал: «Отведите их в соседнюю палатку, снимите повязку с их глаз и угостите хорошенько». Когда старшина, гладиаторы и провожатые посланника удалились, Спартак подошел к последнему, снял повязку с его глаз и указал ему рукой на небольшую деревянную скамейку против той, на которой он сидел сам.
«Садись», — пригласил он его, — «можешь досыта насмотреться на лагерь презренных и подлых гладиаторов».
Он уселся опять на свое место, наблюдая пытливым взглядом за патрицием, посланным к нему из Рима. О благородном происхождении посланника свидетельствовала его туника, обшитая широкой пурпурной тесьмой. Это был человек 50 лет, высокого роста, плечистый, дородный, с седыми, коротко стриженными волосами, с благородными, выразительными чертами лица. Поступь у него была величественная, несколько надменная, не скрывавшая, однако, изящной вежливости, которая проглядывала в улыбке, в наклонении головы и в телодвижениях его, когда он отвечал на речи Спартака. Как только была снята повязка с его глаз, он стал пристально рассматривать вождя гладиаторов. Они стояли друг против друга в молчании, обмениваясь взглядами. Спартак заговорил первый.
«Прошу тебя, садись. Конечно, эта скамейка не курульное кресло, к которому ты привык, но все же тебе будет удобнее на ней, чем стоя». «Благодарю тебя, о Спартак, за твою любезность», — отвечал патриций, усаживаясь против Спартака.
Тут он обратил взор свой на огромный лагерь, открывавшийся с высоты холма, где находился преториум. Он не мог удержаться от восклицания, выражавшего удивление и восторг.
«Клянусь великими богами! Только у Гая Мария видел я такой лагерь!»
отвечал с горькой иронией Спартак. «Но то был римский лагерь, а мы только презренные гладиаторы». Я не для того явился сюда, чтобы препираться с тобою или унижать тебя, или выслушивать презрительные намеки», — с достоинством заметил римлянин. «Брось свой насмешливый тон, Спартак. Ты видишь, что я восхищен и удивлен».
Он замолчал и еще долго глазами опытного ветерана любовался на прекрасное устройство лагеря. Затем, снова обращаясь к Спартаку, сказал: «Клянусь Геркулесом, Спартак, ты родился не для того, чтобы быть гладиатором.
Ни я, ни те 60 тысяч несчастных, которые, как ты видишь, расположились здесь лагерем, ни миллионы людей, равных вам, и которых вы поработили грубую силу завоевания, не родились для того, чтобы быть невольниками себе подобных».
«Рабы существовали испокон веку», — отвечал посланник, состраданием качая головой. «Они явились с того дня, как человек поднял меч на другого человека. Человек — волк для другого по своей природе, по своему характеру. Поверь, Спартак, твоя великая душа мечтает о недосягаемом. Законом природы суждено, чтобы одни были господами, а другие — рабами. Так всегда было и будет вечно».
«Нет, не всегда существовали эти несправедливые различия», — пылко воскликнул Спартак. «Они явились с того времени, как земля не стала давать плодов для всех своих обитателей, с того времени, как человек, сотворенный земледельцем, перестал обрабатывать землю, на которой родился и из которой должен был извлекать свою пищу, с того времени, как справедливость, жившая посреди земледельцев, покинула поля и переселилась на Олимп. Тогда-то породились чрезмерные желания, необузданные вожделения, роскошь, алчность, распри, войны, гнусная резня».
«Да разве ты хочешь вернуть людей к их первобытному состоянию? И возможно ли это?» Спартак замолчал, потрясенный и почти сраженный этим столь простым и в то же время столь грозным вопросом, который показывал ему почти полную невозможность осуществления его высоких идеалов. А Патриций продолжал: «Если бы с тобою соединился державный римский сенат, и тогда тебе не увидеть торжества твоего предприятия. Одни лишь боги властны изменить человеческую природу».
«Да если даже неизбежно должны существовать на земле богатые и бедные», — молвил Спартак после минутного молчания и раздумья, — «неужели необходимо, чтобы существовали рабы? Неужели необходимо, чтобы на потеху победителям бедные гладиаторы резали и убивали друг друга? Да разве этот кровожадный и свирепый инстинкт, присущий диким зверям, нераздельно связан с человеческой природой и составляет непременное условие человеческого счастья?»
Римлянин замолчал, в свою очередь, перед этими суровыми вопросами, и опустил голову, охваченный глубокой думою. Спартак прервал наступившее молчание, спросив у своего собеседника: «Зачем ты приехал?» Патриций оправился и отвечал: «Я Гай Руфралла, всадник. Меня послал к тебе консул Марк Теренций Варон Лукул с двумя поручениями». Спартак улыбнулся своей полунасмешливой, полунедоверчивой улыбкой и быстро спросил: «Во-первых, предложить тебе возвратить за условленную цену римлян, взятых тобою в плен во время битвы при Фунде.
А затем...»
Посланник, казалось, смутился. Он открыл рот, как бы собираясь что-то сказать, остановился, затем заговорил: «Ответь мне сперва на высказанную мною просьбу».
«Я возвращу вам 4000 пленных за 10 000 испанских мечей, 10 000 щитов, 10 000 кольчуг и 100 000 дротиков. Все эти вещи должны быть сделаны лучшими мастерами в ваших лучших оружейных».
«Как?» — спросил разгневанный и удивленный Гай Руфралла. «Ты требуешь? Ты хочешь, чтобы мы сами доставили тебе оружие для продолжения войны с нами?»
«И повторяю тебе, что требую оружия самого лучшего качества. Оружие это должно быть доставлено в мой лагерь в 20-дневный срок, иначе я не возвращу 4000 пленных».
Затем через минуту Спартак прибавил:
«Я мог бы заказать все эти вещи в соседнем городе, но это потребовало бы гораздо больше времени, что для меня неудобно. За эти дни у меня набралось 2 новых легиона, для которых требуется полное вооружение, и...
— И именно потому, — с яростью отвечал посланник, — ты оставишь у себя наших солдат, взятых тобою в плен, и не получишь оружие. Мы римляне, Геркулес и Аттилий Регул подали нам пример, что как бы ни была велика жертва, никогда не следует делать того, что может обратиться во вред Отечеству и принести выгоду врагу.
— Прекрасно, — спокойно возразил Спартак. — Через 20 дней вы мне пришлете требуемое оружие.
— О, клянусь Юпитером! — вскричал Руфралла с плохо скрываемым бешенством. — Или ты не понимаешь, что я тебе говорю? Не будет у тебя оружия, повторяю тебе, не будет! Пусть пленные остаются при тебе.
— Ладно, ладно, — нетерпеливо отвечал Спартак. — Мы это увидим. А теперь передай мне второе предложение консула Ворона Лукула. И он снова насмешливо улыбнулся.